Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Новый год начался с нефтяного конфликта между Россией и Белоруссией. Фармацевтическая фирма купила землю вокруг Тбилисской инфекционной больницы.
Последний предновогодний подарок Михаила Саакашвили – это продажа инфекционной больницы во время свиного гриппа и во времена свирепствования инфекционных заболеваний.
В России началась очередная антиалкогольная кампания.
Начиналось с этого Горбачев, еще другие пытались ограничить и бороться с пьянством. Это все внешние меры, половинчатые.
А также сегодня мы начинаем цикл передач «Детские годы Лаврентия Берии. Мифы и факты». Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Франция закрыла свое посольство в Йемене. На Украине начинаются предвыборные теледебаты. Палестина готова возобновить переговоры с Израилем. Махмуд Ахмадинежад посещает Душанбе. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МВД Ингушетии, в результате произошедшего сегодня взрыва сошли с рельсов 6 вагонов, образовалась воронка диаметром более метра. При подрыве товарного состава в Назране никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Франция закрыла свое посольство в Йемене из-за угрозы нападения исламских экстремистов. МИД Франции призвал находящихся в Йемене французов проявлять особую осторожность и избегать поездок по стране. По тем же соображениям безопасности, в воскресенье в Йемене закрылись дипмиссии США и Великобритании. В понедельник йеменские власти сообщили, что в ходе рейдов в северных окрестностях столицы страны Санны сотрудниками служб безопасности убиты два боевика Аль-Каиды. На Украине сегодня начинаются телевизионные дебаты кандидатов в президенты страны. Однако основные претенденты на высший государственный пост отказались в этих дебатах участвовать. Речь идет о нынешнем президенте Викторе Ющенко, премьер-министре Украины Юлии Тимошенко и лидере партии регионов Викторе Януковиче. Выборы назначены на 17 января. Глава Палестины Махмуд Аббас выразил готовность возобновить мирные переговоры с Израилем при условии приостановки расширения еврейских поселений. Выступая в понедельник после переговоров с президентом Египта Хосни Мубараком в курортном городе Шарм-аш-Шейх, Аббас отметил, что с египетской стороной по этому вопросу достигнуто полное согласие. Египет выступает посредником в налаживании диалога между движением Аббаса Фатх и палестинской радикальной группировкой Хамас, которая контролирует сектор Газа.
Эхо Кавказа. Новости.
Российско-белорусские переговоры об условиях поставки и транзита электроэнергии могут начаться 11-12 января. Как сообщили Интерфаксу в компании Интеррау ЕС, российская сторона направила Белоруссии свои предложения, но ответа пока не получила. Со своей стороны компания «Белэнерго» заявила о возможном прекращении транзита российской электроэнергии в Калининградскую область и страны Балтии, поскольку цены пока не согласованы. Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила все необходимые разрешения на чартерные рейсы в Россию с 8 по 10 января. Как сообщила Интерфаксу, руководитель пресс-службы компании Нино Георги Биани, будут выполнены рейсы из Тбилиси в Москву и Петербург. Продажа билетов уже начата. По ее словам, Georgian Airways надеется также получить разрешение на чартерные рейсы в Москву в конце января и на возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами, которое было прервано в августе 2008 года после вооруженного конфликта вокруг самопровозглашенной Южной Осетии. В Киргизии оппозиционная партия «Атамекен» учредила премию имени недавно погибшего журналиста Геннадия Павлюка. По сообщению пресс-службы партии, премия будет присуждаться гражданам Киргизии за мужество и стойкость в борьбе за права человека, свободу слова и демократию. Геннадий Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в Киргизии, руководил рядом оппозиционных сетевых проектов в Киргизии. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа и скончался через несколько дней в больнице. Близкие и коллеги Павлюка связывают нападение с профессиональной деятельностью журналиста. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в ходе визита в Таджикистан заявил о готовности к совместным мерам по укреплению региональной безопасности. На его переговорах в Душанбе с президентом Таджикистана Имомали Рахмоном речь шла в частности о необходимости стабилизации обстановки в Пакистане и Афганистане. По словам Ахмадинежада, Иран продолжит инвестировать средства в таджикскую энергетику, сельское хозяйство и другие отрасли. Во вторник иранский президент посетит Туркмению. В Иране апелляционный суд отклонил заявление известного журналиста Ахмада Зейдабади и оставил без изменения вынесенный ему ранее приговор 6 лет тюрьмы и 5 лет ссылки в отдаленный город. Журналист был осужден по обвинению в распространении пропаганды, направленной против действующего в Исламской Республике строя. Зейдабади, как и десятки общественных деятелей и активистов оппозиции, был предан суду после июньских массовых протестов против официальных результатов президентских выборов в Иране. Десятки преподавателей университета Тегерана обратились к духовному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи с призывом положить конец преследованиям сторонников оппозиции. Письмо Хаменеи, опубликованное в интернете, подписали 88 человек. Они считают, что необходимо привлечь к ответственности тех, по чьей вине были жестко подавлены антиправительственные выступления. На всей территории Грузии с 4 января ожидается резкое похолодание и ухудшение погоды. Как сообщили в Агентстве защиты окружающей среды, в последующие дни ожидается резкий спад температуры и снег. С 5 января как в Восточной, так и в Западной Грузии ожидаются осадки в виде снега, заявили агентстве. Снег ожидается и в Тбилиси. На юге Афганистана при взрыве фугаса погибли 4 военнослужащих США. Это первый случай гибели американских солдат в Афганистане в этом году. Подробности произошедшего командование НАТО не приводит. Сегодня же Министерство обороны Великобритании сообщило о смерти британского военнослужащего, который был ранен при взрыве в афганской провинции Гельмен в минувшее воскресенье.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Начало Нового года вновь принесло нефтяной конфликт. В этом году между Россией и Белоруссией. Конфликт произошел из-за отсутствия нового контракта на транзит нефти. Минск требует поставки по льготным тарифам, в России с этим не согласны. Конфликт сразу же отразился на цене нефти. На американской бирже цена на нефть преодолела отметку $80 за баррель. Это на 73 цента больше, чем по итогам последней сессии прошлого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко заявлял о достигнутых договоренностях с Россией об условиях поставки нефти. Для внутренних потребностей в объеме 8-9 миллионов тонн нефть будет поставляться без таможенной пошлины. Остальная часть, более 20 миллионов тонн, на определенных условиях в духе создания таможенного союза. Однако 31 декабря пресс-служба правительства России сообщила, на таких условиях договориться не удалось, и Минск проинформирован о переходе с 1 января к взиманию таможенных платежей в полном объеме. Экономист Лев Марголин считает такое решение в определенном смысле ультимативным, поскольку Россия не потеряла надежды приватизировать современное предприятие белорусского нефтекомплекса. То, что сейчас происходит на энергетической площадке, это последовательное выполнение российской стороной своих планов, своей стратегии. Они ясно дают понять, никаких преференций не будет. Отдайте хотя бы половину нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке, и тогда «Нафтан» будет получать дешевую нефть. Если же это ваше предприятие, то и платите, как говорят, по полной. И то, что произошло в декабре, когда вице-премьер Сечин сказал, что никакой договоренности за счет одного из партнеров не будет, то наивно предполагать, что Сечин в таком сложном и важном политическом вопросе отыгрывает самостоятельную роль. Он артикулирует то, что спланировано и задумано на более высоком уровне. Пока не будет отдано имущество, до того времени не будет никаких предприятий. Преференции по ценам.
Зато не будет никаких преференций по ценам.
Белорусская сторона уже заявила о возможности симметричного ответа. Объединение «Белэнерго» заявило о возможности прекращения транзита российской электроэнергии в Калининградскую область. В распространенном заявлении сообщается, что до настоящего времени российские энергетические компании ФСК ЕС и Интеррао ЕС не согласовали с Белоруссией условия транзита электроэнергии по территории страны. На этот момент объем несанкционированного транзита составил около 40 миллионов киловатт-часов. В сообщении «Белэнерго» говорится, что действия российской стороны вынуждают рассмотреть меры по прекращению несанкционированного коммерческого перемещения электроэнергии через сети белорусской энергосистемы. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что экономический спор традиционно переместился в политическую плоскость, и в ближайшие дни следует ожидать заявлений на более высоком уровне.
Это как раз есть наступ.
Все это является последствием той политики, которую проводили и Лукашенко, и Кремль. Москва занималась спонсорством белорусского режима. 8-9 миллиардов долларов, которые вкладывались в поддержание этой власти, не только ее укрепили, но в значительной степени породили то, что Кремль сегодня имеет благодаря своему заигрыванию. То же самое создал и Лукашенко со своей политикой. И таким образом две стороны зашли в тупик. Поэтому наше предложение – перезагрузка белорусско-российских отношений. Ее реализация на практике, на наш взгляд, даст возможность избавиться от нефтяных, газовых, молочных, мясных и других войн.
Молочных, мясных и инших войн.
Дата возобновления прямых переговоров о поставках российской нефти в Беларусь пока не определена. В Министерстве энергетики России уточнили, что продолжаются лишь консультации в дистанционном режиме. В концерне «Белнефтехим» утверждают, что поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы не прекращались.
О нефтяном конфликте между Россией и Белоруссией рассказывал Игорь Корней. Эхо Кавказа. Фармацевтическая фирма «Аверси» едва не вызвала скандал после того, как приобрела площадь вокруг инфекционной больницы в Тбилиси. Многие были ошарашены тем, что во время эпидемии свиного гриппа инфекционная больница сменила пользователя. Однако, как выяснилось, дело шло всего лишь о покупке территории. Тем не менее, эта история обострила другую проблему – то, что в Грузии фармакологические фирмы имеют право строить и содержать больницы. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Территорию центральной инфекционной больницы в самый канун Нового года приобрела крупнейшая фармацевтическая компания Грузии «Аверси». Это известие встретило острую реакцию в части общества, где снова стал вопрос о монополизации рынка медицинских услуг и медикаментов. Генеральный секретарь лейбористской партии Сосо Шадбирашвили заявил «Эху Кавказа», что власти проводят кампанию по разрушению достояния Грузии.
Последний предновогодний подарок Михаила Саакашвили – это продажа инфекционной больницы во время свиного гриппа и вообще во времена свирепствования инфекционных заболеваний. Он оставляет Грузию без инфекционной больницы.
Однако, как выяснилось позднее, продажа коснулась только территории вокруг медучреждения. Об этом заявили дежурные врачи инфекционной больницы.
Территорию они купили, они больницу. Дали больницу, они построят, они и будет это государственная больница остается.
Генеральный директор «Аверси» Пата Куртанидзе также заявил, что была куплена только территория вокруг больницы, однако он еще не решил, как ее использовать.
Мы купили вместе с нашими зарубежными партнерами. Когда они приедут, мы еще раз обсудим и уже конкретно будем решать. Там медучреждение, скорее всего, не будет. Промышленное тоже не будет, потому что это как бы в центре города.
На вопрос о том, зачем «Аверси» понадобилось тратить 12 миллионов долларов на приобретение территории, Куртанидзе ответил.
Мы посчитали, что, во-первых, это хорошее расположение в городе. Во-вторых, считаем, что если пересчитать цену на один квадратный метр, достаточно хорошая цена, тем более там есть помещение. И еще там был положительный момент, что надо платить в течение 2 лет, то есть не сразу.
Тем не менее, остается открытым вопрос о том, что фармацевтические компании Грузии обладают правом одновременно и содержать больницы, и продавать медикаменты. Та же компания «Аверси», как говорит ее генеральный директор Паата Куртанидзе, владеет 5 медучреждениями.
Ну, у нас одна больница в Тбилиси и 4 амбулатории в Марнеуле, Руставе, Ланчхоте и Горе.
Еще одна крупная фармацевтическая компания Грузии ПСП также владеет несколькими больницами. Разница только в деталях. «Аверси» предпочитает строить больницы с нуля, а ПСП – покупать действующие медучреждения. Так, например, недавно был приобретен Тбилисский ожоговый центр. По словам пациентов, ни до, ни после приватизации в ожоговом центре не произошло никаких изменений. В старом здании осталось устаревшее оборудование, не было проведено ремонта, который очень улучшил бы вид здания. При этом, естественно, встает вопрос, какие медикаменты получают больные. Естественно, что приоритетом пользуется продукция компаний-владельцев. Как говорит председатель Конфедерации защиты прав потребителей Мадона Коидзе, в Грузии не осталось ни одной организации, которая контролировала бы соответствие препаратов диагнозу. Единственное место, куда может обратиться человек за помощью, это независимая лаборатория, где смогут дать заключение лишь о том, насколько качественно лекарство. Вообще, председатель конфедерации считает неправильным то, что в одну корпорацию входят и продавец медикаментов, и лечащие врачи.
Если потребитель обращается в больницу, и у больницы есть сеть своих аптек, то, само собой, врач получается заинтересованное лицо, и он выписывает лекарства, которые находятся в его сети. То есть потребителя лишают права выбора, а это очень грубое нарушение прав потребителей.
Директор Центра исследования экономических проблем Давид Нормания считает, что сегодня закон дает фармакологическим компаниям уловку для снижения налогов. Кроме того, это сказывается и на цене лекарств для потребителей.
Это был Беслан Кмузов. Эхо Кавказа. С момента начала боевых действий в 2008 году по инициативе российской стороны было закрыто авиасообщение между Россией и Грузией. В конце прошлого года несколько раз прозвучали обещания президентов о том, что авиарейсы и вообще сообщение между странами должно быть восстановлено. Какие сюрпризы преподнес Новый год, расскажет Александр Касаткин.
С боем новогодних часов, кажется, произошло чудо. Жители Грузии и России снова получили возможность напрямую перемещаться по воздуху между Тбилиси и Москвой. Правда, пока речь идет не о регулярном авиасообщении, а о чартерных рейсах. Весь декабрь многие следили за новостями, когда грузинская авиакомпания «Аэрзена» запрашивала российские службы разрешений на рейсы, Министерство иностранных дел обеих стран разбирались с правильностью пересылки информации через Швейцарию, «Аэрзена» вроде бы получала разрешение, но не успевала организовать рейсы, и пассажиры сдавали уже купленные билеты. Событий было много, и напряжение нарастало, как в правильном сценарии. И вот, 31 декабря в 10 часов вечера пришло окончательное подтверждение с российской стороны разрешении чартеров между Грузией и Россией в январе наступившего года, рассказывает Нино Георгобиани, пресс-секретарь авиакомпании «Аэрзена».
В первую очередь поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством и сообщаю вам радостное известие. Рейсы по направлению в Москву выполнятся 8, 9 и 10 января. Мы также предполагаем, что выполним рейсы 16, 20 и 24 января.
В кассах Тбилиси подтвердили, что билеты можно легко купить по вполне приемлемой цене.
Да, можно, конечно. В ларах будет 772 лары.
Российский сервис и в эти праздничные дни готов между делом испортить клиентам настроение, отсылая их за информацией в аэропорт на краю города.
Чартерами мы не занимаемся, настолько регулярные рейсы. В аэропорту вас можно узнать.
Так или иначе, эта классическая рождественская история с перипетиями «полетит-не полетит» движется к счастливому концу. Хотя завершится она, лишь когда шасси самолета благополучно коснутся взлетной полосы. Хорошую историю всегда хочется продолжить. О перспективах говорит Александр Скаков, эксперт Российского института стратегических исследований.
То, что такая договоренность есть, это именно благодаря тому, что есть санкции сверху. Поэтому я думаю, что подвижки в дальнейшем тоже вполне могут быть. Но, конечно, границы надо открывать, и надо, чтобы бизнес мог свободно перемещаться из страны в страну.
Наш грузинский собеседник Иосиф Цискаришвили, эксперт по экономическим вопросам, менее оптимистичен.
Я бы воздержался от переоценки факта с политической точки зрения. Самое главное, не меняется, территории оккупированные не обсуждаются Москвой. Соответственно, мы можем направлять друг к другу и танцевальные ансамбли, даже вместе петь на какой-то сцене. Но это все-таки не то, чего ожидает Грузия со стороны России. А позывов считать Россию готовой видеть Грузию доброжелательным соседом пока недостаточно.
Обычно политики говорят, что работают на благо своих избирателей. На деле получается совершенно обратная ситуация. Простые граждане всегда становятся первыми и главными жертвами всех политических разногласий. Бизнес рушится и терпит убытки. Люди не могут увидеть друзей и родных за одним столом. К сожалению, многие привыкли и позволяют своим государствам наступать на гражданские интересы и свободы. Конечно же, проще всего смотреть рождественские сказки и надеяться на то, что уж на сей раз с 12-м ударом часов чудо обязательно случится.
Это был Александр Касаткин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа». В России объявлена очередная антиалкогольная кампания. В числе мер, вошедших в государственную концепцию, в частности, усиление ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и разрешение регионам самостоятельно вводить любые ограничения на продажу спиртного. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары побеседовал на эту тему с директором Центра «Левада» Львом Гудковым.
В целом могу сразу сказать, что хорошо относятся и будут приветствовать всяческие меры по ограничению, поскольку большая часть выступающих за это будут женщины, не очень понимая, правда, что таким образом делу не поможешь, и это просто, ну, все равно, что лечить туберкулез зеленкой.
Получается, что социальной базы для проведения такого рода, назовем это, реформы в стране нет до сих пор?
Ну, нет, конечно, потому что алкоголизм в России очень серьезная проблема. Потребление у нас, там по разным оценкам, от 14 до 18 литров чистого алкоголя на душу населения. Это запредельно высокий уровень. Социальными поверхностными мерами, запретами это не снимешь, поскольку речь идет о очень сильном внутреннем напряжении человеческом, связанном с чувством неудовлетворенности собой, окружающими, жизнь, прежде всего, с автоагрессией, вызванного чувством неполноценности, недооцененности, грубостью, всеми комплексами человека, неразрешимыми повседневности. А водка – это самый простой такой аналитик, облегчающий чувство неудовлетворенности, напряжение, снимающее напряжение. Наиболее доступный и самый дешевый из всех возможных.
Некоторые эксперты говорят, что, помимо прочего, такого рода попытки властей ограничить или как серьезно наехать на потребление водки в стране могут оказаться политически очень такими опасными, поскольку это как раз те процессы, которые могут привести к серьезному народному недовольству. Что говорят опросы социологические? Действительно ли это так?
На первых порах это будет принято с удовлетворением, и примерно так 50-60% одобрят ограничение продажи алкоголем, по крайней мере, в утренние часы или ограничение продажи вблизи школ, еще каких-то учреждений. Таких детских. Но дальше, поскольку всегда не предвидится только ближайшие последствия, дальше это вызовет какую-то волну недовольства, напряжения. И, конечно, особенно среди мужской половины, будет способствовать снижению популярности. Начинал с этого Горбачев, еще другие пытались ограничить и бороться с пьянством. Это все внешние меры, половинчатые, и они не дают эффекта такого полноценного. Это суррогат реформ и действительных изменений, потому что единственный способ снять эту проблему – это вернуть человеку самоуважение. А это, прежде всего, возможность ему хорошо зарабатывать, ценить свой труд, добиваться более высокого уровня потребления и, соответственно, уважать себя самому и вызывать уважение других. Но это длительный путь. Когда социальные реформы проводятся успешно, достигают своей цели, то алкоголизм резко снижается. Так было, например, в Польше, которая не алкоголизм, вполне сопоставима с Россией, Финляндии, в свое время в Великобритании. Но это эффект эффективной социальной политики.
С директором Центра «Левада» Львом Гудковым беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Новогодние праздники продолжаются, но на ход политических баталий они почти никак не влияют. Вновь в топе новостных лент в первые дни 2010 года оказались российско-грузинские отношения. Об этом в нашей постоянной рубрике «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.
«Взгляд из».
Президент России Дмитрий Медведев, отправив специальные поздравления главам всех постсоветских государств, обошел своим вниманием президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом в поздравлении Дмитрия Медведева удостоились Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Российский президент пообещал в будущем году активную помощь Москвы в укреплении суверенитета Абхазии и Южной Осетии. С одной стороны, в данной политической демонстрации нет ничего принципиально нового. Еще в сентябре 2008 года Медведев заявил, что считает политический режим в Грузии недееспособным, а президента Саакашвили политическим трупом. Что ж, понятная логика. Не гальванизировать же собственными силами труп. Но с другой стороны возникает вопрос. А может ли Москва полностью игнорировать Грузию, не считая ее ролью и значением в кавказской геополитике? Заметим сразу, речь идет не об абстрактных миротворческих соображениях, а о прагматике. Соображениями на эту тему хотелось бы поделиться. Уже давно пора признать, что перманентные заявления российских официальных лиц о том, что мы с грузинами до ухода Саакашвили не говорим, являются не более чем пропагандистской формулой. Непраздный вопрос, а с кем в Женеве разговаривают российские дипломаты? Или Гига Бакерия представляет уже сам себя, а не своего президента? А с кем вели переговоры и подписывали бумаги в декабре 2008 года представители Интеррау ЕС? Напомним, что тогда между российской энергетической компанией и грузинским министерством энергетики был оформлен меморандум о совместном управлении в течение 10 лет Ингуригэс, крупнейшей гидроэлектростанции Южного Кавказа. Что вызвало, кстати, недовольство в Абхазии. Спрашивается, с какого это времени данное грузинское министерство не подчиняется Михаилу Саакашвили? Экономическое присутствие российского бизнеса в Грузии после августа 2008 года тоже не стало меньшим. Отсутствие дипломатических отношений не мешает работать в Грузии таким известным российским компаниям, как «Лукойл», «Вымпелком», «ВТБ», уже упомянутая «Интеррау ЕС», ООО «РЖД». Последнее делает заход через Армению. Не будем сбрасывать со счетов взаимодействия по линии русской и грузинской православных церквей. И все это создает предпосылки для того, что двусторонние отношения могут быть выстроены на прагматичной, а не пропагандистской основе. Если даже с командой Саакашвили после всем известных событий определенный уровень контактов поддерживается. Добавим сюда тот факт, что с открытием армяно-турецкой границы значение Грузии как уникальной транзитной страны заметно снизится. В этой связи интерес к российскому направлению транзита просто в силу соображений экономика географического характера повысится. И это будет прагматичное основание для пересмотра отношений с Россией. Второе соображение касается безопасности. Резкая активизация террористической и диверсионной деятельности на российском Северном Кавказе сегодня происходит не под лозунгами этнического сепаратизма, а под знаменем радикального исламизма. Между тем, конечной целью исламистов является не Чечня и даже не Северный Кавказ. Они мыслят категориями глобального джихада. Все это позволяет предположить, что активность боевиков не сегодня-завтра переместится по другую сторону Кавказского хребта. Следовательно, Грузия и Россия самой жизнью будут вынуждены к установлению приемлемых форматов кооперации в сфере безопасности. Следовательно, искать способы и методы взаимодействия с Грузией необходимо. Не отступая от своих обязательств в отношении Абхазии и Южной Осетии, делая акцент на российских национальных интересах. Но при всем при этом грузинское направление нельзя бросать. Поэтому надо пытаться самим более активно предлагать новую повестку дня для грузинского политического класса и экспертного сообщества. Так, как будто нет никакого Саакашвили. Только такое предложение должно делаться грузинским, а не московским грузинам. Не стоит также испытывать иллюзии относительно того, что новый президент Грузии, Нагайдели, Аласани или пока еще неизвестный Имерик, повернет политику в отношении России, Абхазии и Южной Осетии на 180 градусов. И все же ведение диалога по принципу соглашаться на взаимное несогласие лучше и выгоднее, чем уход в глухую оборону. Впрочем, для осознания этого требуются более тонкие настройки, интеллектуальные и дипломатические.
Это был политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из Москвы». Эхо Кавказа. В Объединенных Арабских Эмиратах торжественно открылся самый высокий небоскреб в мире – башня Дубай. Она называется Бурдж-Дубай. Здание высотой 818 метров стоит на 200 свай и фундаменте толщиной в 50 метров и весом 100 тысяч тонн. Представьте себе 17 футбольных полей, расположенных на 160 этажах. Вот примерно таких размеров эта башня. Интерьеры создал дизайнер Армани. Сегодняшняя церемония приурочена к четвертой годовщине прихода к власти правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума, рассказывает Кирилл Кобрин.
Главное – не смешивать новый дубайский монстр с Вавилонской башней. То, что приключилось в Вавилоне, было следствием желания людей бросить дерзкий вызов Богу и буквально физически дотянуться до неба. Результат известен. В конце концов, если бы не дерзкая строительная авантюра в Вавилонском царстве, то нынешние лингвисты и переводчики остались без работы. Дубайская затея лезет к небесам тоже из гордыни, но не богохульной, а финансовой. Строители небоскребов не небо собираются скрести, а меряются с окружающим, лежащим внизу миром, богатством и купеческой удалью. Эти высотки памятники деньгам, в них вложенным, мемориалы жизням, сожженным в биржевой лихорадке, маяки спекулятивного капитализма, передовые форпосты Сити, Нью-Йорка, Франкфурта, Токио. Можно, конечно, напомнить, что архитектурное вытягивание ввысь бетона, стекла и железа порождено высокими ценами на земельные участки и прочими местными обстоятельствами. Однако никто никогда не объяснит, почему роскошные дрыны надо втыкать именно в ту землю, которая меряется квадратными не километрами, а сантиметрами. Можно ведь затевать строительство там, где земли полно. Однако вот это-то и неинтересно. Деньги, так сказать, к деньгам. Главное – добиться немыслимой концентрации капитала, воплощенного в чем угодно, в мешках кэша, золотых слитках, бриллиантах навсегда, листопаде акций, лимузинах, яхтах, в Прадо, Луи Виттоне, в кокаиновых столбовых дорогах, в дубайских апартаментах на почти километровой высоте. Воистину, капитализм далеко ушел от протестантского культа умеренности, простоты и напряженного труда. Именно оттого у очень многих людей разногласия с капитализмом приобретают эстетический характер. А что же до неба и его обитателей, то на все это подрядчикам и финансистам просто наплевать.
На самом высоком небоскребе в мире мы побывали с Кириллом Кобриным. 21 час 30 минут в Сухуми-Цхинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в МВД Ингушетии, в результате произошедшего сегодня взрыва сошли с рельсов 6 вагонов, образовалась воронка диаметром более метра. При подрыве товарного состава в Назране никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Франция закрыла свое посольство в Йемене из-за угрозы нападения исламских экстремистов. МИД Франции призвал находящихся в Йемене французов проявлять особую осторожность и избегать поездок по стране. По тем же соображениям безопасности, в воскресенье в Йемене закрылась дипмиссия США и Великобритании. В понедельник йеменские власти сообщили, что в ходе рейдов в северных окрестностях столицы страны Саны сотрудниками служб безопасности убиты два боевика Аль-Каиды. На Украине сегодня начинаются телевизионные дебаты кандидатов в президенты страны. Однако основные претенденты на высший государственный пост отказались в этих дебатах участвовать. Речь идет о нынешнем президенте Викторе Ющенко, премьер-министре Украины Юлии Тимошенко и лидере партии регионов Викторе Януковиче. Выборы назначены на 17 января. Глава Палестины Махмуд Аббас выразил готовность возобновить мирные переговоры с Израилем при условии приостановки расширения еврейских поселений. Выступая в понедельник после переговоров с президентом Египта Хосни Мубараком в курортном городе Шарм-аш-Шейх, Аббас отметил, что с египетской стороны по этому вопросу достигнуто полное согласие. Египет выступает посредником в налаживании диалога между движением Аббаса Фатх и палестинской радикальной группировкой Хамас, которая контролирует сектор Газа. Российско-белорусские переговоры об условиях поставки и транзита электроэнергии могут начаться 11-12 января. Как сообщили Интерфаксу в компании Интеррао ЕС, российская сторона направила Белоруссии свои предложения, но ответа пока не получила. Со своей стороны компания «Белэнерго» заявила о возможном прекращении транзита российской электроэнергии в Калининградскую область и страны Балтии, поскольку цены пока не согласованы. Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила все необходимые разрешения на чартерные рейсы в Россию с 8 по 10 января. Как сообщила Интерфаксу, руководитель пресс-службы компании Нино Георгий Биани, будут выполнены рейсы из Тбилиси в Москву и Петербург. Продажа билетов уже начата. По ее словам, Georgian Airways надеется также получить разрешение на чартерные рейсы в Москву в конце января и на возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами, которое было прервано в августе 2008 года после вооруженного конфликта вокруг самопровозглашенной Южной Осетии. В Киргизии оппозиционная партия «Атамекен» учредила премию имени недавно погибшего журналиста Геннадия Павлюка.
С новостями дня была Любовь Баматова. Подробнее с новостями вы можете ознакомиться на нашем сайте echokavkaza.com. С Снегопады в горах фактически прервали транспортное сообщение между Северной и Южной Осетией. Каким был Лаврентий Берия в детстве? Все это, а также песни грузинских евреев, в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Оставайтесь с нами на волнах «Эхо Кавказа». В ноябре в Абхазии был введен российский код. Как сообщали власти самопровозглашенной республики, грузинский телефонный код должен был перестать действовать с 1 января 2010 года. Сегодня мой коллега Демис Паландов начал свой рабочий день с обзвона абхазских корреспондентов. К своему удивлению, с дозвоном через грузинский код он никаких проблем не обнаружил.
Первый рабочий день после новогодних праздников, слава богу, обошелся без эксцессов. Окончательный переход на российский телефонный код в Абхазии, намеченный на 1 января, не состоялся. А поэтому проблем со связью с нашими сухумскими корреспондентами не было. Впрочем, опасения сохраняются. Дело в том, что в последний месяц связь была очень нестабильна. Некоторые телефонные номера набирались либо только с грузинским кодом, либо только с российским. Отключение грузинского кода грозило обернуться проблемами со связью. Сегодня в Абхазии не рабочий день, но моему сухумскому знакомому удалось созвониться с отдыхающими чиновниками и спросить, почему же не отключили грузинский код. Ответ последовал праздничный. С Новым годом, мы отдыхаем, разберемся потом. В Тбилиси, где чиновники уже вышли на работу, версия другая. Как заявил радио «Эхо Кавказа» пресс-спикер Национальной комиссии по коммуникациям Хатия Курашвили, это усилиями Грузии не удалось заблокировать грузинский код для абхазских номеров.
Как Россия не смогла блокировать грузинский код, так и мы не можем блокировать российский код. И они не могут, и мы не можем. Но мы все сделали, чтобы они не смогли пользоваться только российским кодом. Возможно, звонить в Абхазию и грузинским кодом, и российским кодом. Когда набираешь номер, все номера приходят в Тбилиси, и из Тбилиси они другими путями попадают в Абхазию. Не через прямую линию, а обходом.
Кроме сохранения грузинского кода, комиссия по коммуникациям намерена продолжить работу с международными организациями, которые регулируют телекоммуникационную сферу.
Мы обвестили об этом ITU, это International Telecommunication Union. Мы надеемся, что ITU сделает все, чтобы известить все страны мира, чтобы в Абхазию звонили грузинским кодом.
Это была пресс-спикер Национальной комиссии по коммуникациям Хатия Курашвили, Тбилиси. Каким точно способом комиссия по коммуникациям смогла обеспечить связь с Абхазией через грузинский код, я, честно говоря, не понял. Впрочем, это и не важно. Главное, чтобы связь с Абхазией не прерывалась.
Это был Демис Паландов. Сегодня начался прием заявок на участие в конкурсе на 3 вакантных места Центральной избирательной комиссии Грузии. Вместе с тем, до 8 января президент Михаил Саакашвили должен представить кандидатов на пост председателя ЦИК. Глава и новые члены Центра избиркома будут назначены согласно поправкам, недавно внесенным в избирательный кодекс Грузии. Согласно этим изменениям, сократился срок их пребывания на должности. Тему продолжит Нона Суварян из Тбилиси.
Наличие высшего образования, обладание сертификатом сотрудника избирательной администрации и беспартийность – это 3 обязательных критерия, в соответствии с которыми любой гражданин Грузии может стать кандидатом в члены Центральной избирательной комиссии. В этом органе предстоит заменить 3 из 13 членов. Речь идет о беспартийных членах ЦИК, которые в разное время были избраны на 5-летний срок. Прием заявок на вакантные места начался с 4 января. О том, как будут утверждать кандидатов, рассказывает председатель Центра избиркома Леван Тархнишвили.
Президент выбирает на каждую вакансию по 2 кандидата, которые вносятся в парламент, и уже парламент до 18 января рассматривает и выбирает этих членов.
Параллельно с этим до 20 января будет утвержден новый председатель Центральной избирательной комиссии. 3 кандидатов на этот пост представит президент Грузии. На ком он остановит выбор – вопрос политизированный, особенно на фоне предстоящих весной выборов в органы местного самоуправления. Грузинская оппозиция традиционно недовольна председателем избирателями ЦИК и обвиняет их в исполнении воли правящей партии. Однако Левант Хахнишвили, уже перенесший шквал критики и обвинений в ходе прошлых выборов, не намерен отказываться, если президент вновь представит его кандидатуру на пост председателя Центральной избирательной комиссии.
До 8 января, после консультации с неправительственными организациями, президент должен идентифицировать троих кандидатов на пост председателя, который вносится оппозиционным членом ЦИКа. Это 6 политических партий. У них есть 3 дня, чтобы решить, кого они выбирают председателем. В том случае, если они не смогут выбрать председателя, то есть никто из них не доберет необходимых голосов, либо они не смогут собраться. Процедура продолжается уже в парламенте, и у парламента есть 1 неделя, начиная с 11-го, для того, чтобы принять решение насчет председателя.
На проведение консультаций с неправительственными организациями и представление кандидатов в председатели ЦИК остается всего 4 дня. Однако переговоры пока не начались. Об этом говорят в неправительственном секторе. Представитель Ассоциации молодых юристов Нино Ломджари отмечает, что до сих пор неизвестно и то, как будет составляться список кандидатов. Она также не знает, с какими именно неправительственными организациями будет консультироваться глава государства.
Наверное, какая-то процедура будет расписана самой избирательной комиссии. В законе все это определено слишком туманно. Например, когда неправительственные организации предложат своих кандидатов, непонятно, должен ли президент учесть их или нет.
Эта неясность является поводом для пессимизма у одного из лидеров республиканской партии Давида Бердзанишвили. Он считает, что никаких существенных изменений не произойдет, и Центральная избирательная комиссия останется под контролем властей. Оппозиционеру не нравится, что президент не обязан представлять на пост председателя Центра избиркома тех кандидатов, которых предложат неправительственные организации.
Формально, скорее всего, он проведет какую-то встречу с разными неправительственными организациями, а потом представит те кандидатуры, которые ему нужны. По крайней мере, республиканская партия, консерваторы и либористы не поддержат те кандидатуры, которые будут предложены, так что ничего не меняется. Я буду очень удивлен, если Саакашвили решится на предложение реальной независимой кандидатуры.
Полномочия действующего председателя, а также членов Центральной избирательной комиссии Грузии прекратятся только после заполнения вакансий.
Это была Нонна Суварян из Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Снегопады в горах фактически прервали транспортное сообщение между Северной и Южной Осетией. За последние дни в районе Рокского перевала выпало более 40 сантиметров снега. На Транскавказскую автомагистраль сошло несколько лавин. Дорожные службы не успевают расчистить автомагистраль, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Одна средняя по объему лавина в этих местах – это примерно 1500 кубометров снега. Такая снежная масса сразу перекрывает дорогу и русло реки, словом, все ущелье. Расчистка полотна занимает много времени и при этом опасна для жизни. Лавины не предупреждают заранее о своем сходе. Самый опасный участок Транскавказской автомагистрали – от поселка Брон до северного портала Рокского туннеля. Его протяженность – более 25 километров. Еще в советское время на этом участке собирались строить противолавинные галереи. По словам специалистов, Транскам без противолавинных галерей не считается окончательно построенной по всем требованиям безопасности горной дорогой. Слово главному редактору интернет-портала «Осетия КВСА» Игорю Дзантьеву.
Транскавказская магистраль действительно является дорогой жизни для Южной Осетии. Она единственная связь на сегодняшний день с Россией, с Северной Осетией. Естественно, когда вот в это время происходят природные катаклизмы, сход лавин и закрытие движения по Транскавказской автомагистрали, конечно же, это вызывает дополнительные проблемы. Но я не думаю, что они носят неразрешимый или какой-то катастрофический характер, потому что Насколько мне известно, к этой ситуации Министерство по чрезвычайным ситуациям бывает готово, и противолавинные службы, и делают все возможное для того, чтобы быстрее произвести расчистку магистрали и возобновить движение. Но, конечно, проблема эта требует более продвинутого решения. Транскавказская магистраль в начале 80-х годов она была открыта. Тогда она была открыта, как мне говорили и участники, в том числе руководитель штаба строительства, тогдашний второй секретарь Северо-Остинского обкома партии Александр Чельдиев, она была сделана в первоначальном варианте. Предусматривался проектом еще второй и даже третий этап. Это создание мощных противолавинных и надежных галерей на всем протяжении вот этого 25-километрового лавиноопасного участка, непосредственно примыкающего к Рокскому тоннелю. В советских условиях второй и третий этап был благополучно похоронен. В российских условиях вообще до настоящего времени было не до этого.
В среднем за зимний сезон на Транскам может сойти более 300 лавин. Увы, но редкий сезон обходится без человеческих жертв. К счастью, в этом году жертв не было. Мой цхивальский собеседник Ризо вспоминает, как в прошлом году на Транскаме погибла женщина.
Был случай, в прошлом году это было, пассажирку женщину убило. Просто вот камень упал, и прямо была Волга, и прямо вот насквозь пробило переднее стекло, и женщине не стало.
Сам Ризо и его близкие ездят из Хинвали в Владикавказ и обратно только ночью. Это тоже опасно из-за обледеневшего асфальта. Успокаивает лишь то, что лавины ночью не сходят.
Люди научились. И они преимущественно вот ездят уже в ночное время суток, когда наименее вероятность схода лавин наименее, в общем, возможна. Потому что бывает холодно, а в холоде уже не так часто сходятся лавины. Если тепло, то лучше воздержаться, если нет необходимости очень. Если в Грузии строятся везде хорошие дороги, очень хорошие дороги и безопасные, то у нас только один Транскам. Ну, можно, наверное, сделать его безопасным. Это же не так сложно, на мой взгляд.
Рассказывал мой схинвальский собеседник Ризо. Игорь Дзантиев не случайно, что со временем из Владикавказа до Схинвали можно будет долететь и на вертолете.
Ну, я обратил внимание еще и на то, что в недавно подписанном распоряжении правительства Российской Федерации, его подписал Владимир Путин, о помощи Южной Осетии на 2010 год по соглашению между Российской Федерацией и Южной Осетией предусматривается строительство на территории Южной Осетии двух вертолетных площадок. Я думаю, что это тоже какой-то, пусть и небольшой, но выход из положения.
Это был главный редактор интернет-портала «Осетия КВСА» Игорь Дзантьев. Но в то же время мои собеседники отметили, что на Транскаме становится все меньше автомобилей независимо от времени года. Загруженность коммуникаций напрямую зависит от развития экономики, которой Южной Осетии пока нет.
О природных катаклизмах в Северной и Южной Осетии рассказывал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа. На волнах «Эхо Кавказа» мы начинаем цикл передач «Детство Лаврентия Берия. Мифы и факты». Первая передача называется «Лучезарной звездой друг наш Берия сияет». Цикл подготовил наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Лаврентий Павлович Берия, без сомнения, одна из знаковых фигур 20 века. Младший соратник и земляк Сталина, он в 1953-1956 годах прошлого века, вплоть до 20-го съезда КПСС, был как бы назначен козлом отпущения, ответственным за все преступления большевизма и сталинизма, когда о них, этих преступлениях, в СССР вслух даже еще не говорили. Ну и в дальнейшем Лаврентий Павлович так и остался в звании палача всех народов, с фигурой которого не сравнятся ни Ежов, ни Ягода, ни другие организаторы массовых репрессий в СССР. Хотя, как известно, при Ижове репрессии достигли своего пика. Но дело еще, наверное, в том, что если другие главы советской политической полиции были только подручными Сталина, то Берия вполне самостоятельной государственной фигурой, сумевшей продержаться среди первых лиц Советской империи более 15 лет. В репертуаре ансамбля НКВД многие годы числилась песня о Берии Арама Хачатуряна на стихи Сергея Острового. Сочинение песен о Лаврентии Павловиче соревновались композиторы Вано Мурадели и Анатолий Новиков. А вот строчки из песни композитора Константина Подхвирашвили на якобы народные слова на грузинском языке в переводе поэта Кончели. «Как прекрасно наше небо, край счастливый расцветает, лучезарной звездой друг наш Берия сияет. От Каспийских волн до Понта дал он знания свет горящий, для трудящихся любимец, для врагов же меч разящий». В исследовании Евгения Жирнова, опубликованном около года назад в российском журнале «Власть», приводятся наряду с этими и стихи абхазского поэта Киазема Агумара. «О Берия поют сады и нивы, он защитил от смерти край родной, чтоб голос песни, звонкий и счастливый, всегда звучал над солнечной страной». Конечно, количество поэтических и песенных словословий в адрес Берия не идет ни в какое сравнение со сталинианой. И еще, если продолжить сопоставление этих двух фигур, лично Сталина не только в Грузии, но и в России по сию пору воспринимается неоднозначно. Больше того, он вырывался в лидеры известного проекта 2008 года «Имя Россия». Фигура же Лаврентия Берия неизменно ассоциируется с эпитетом «зловещий» и окрашена в сугубо черные тона. С другой стороны, еще лет 20 назад стали появляться публикации, рисовавшие Берию чуть ли не как предтечу перестройки. И поствоенную Германию хотел объединить, и важные позитивные реформы в СССР провести. Не говорю уже о цикле публикаций в прессе 90-х годов и книгах киевского ученого Сергея Лаврентьевича Берия, многие годы носившего фамилию по матери, Гигичкоре, который в последние годы жизни приложил немало усилий для создания положительного имиджа своего отца. До этого, в брежневскую эпоху, имя Лаврентия Берия официально упоминалось крайне редко. Его старались по возможности обходить. Легендарный кинофильм Пенгиза Абуладзе «Покаяние» стал предвестием как горбачевской перестройки, так и целого потока публикаций о Берии. Среди них и работы нашего абхазского историка Станислава Лакова «Сталин Берия Лакова», вошедшая в солидное издание в Москве «Берия. Конец карьеры». В то время, году 87-м, я и увлекся идеей написать рассказ, где главным героем был бы ученик Сухумского городского училища, 13-летний Лаврентий Берия. Ведь я почти каждый день проезжал мимо третьей Сухумской школы, где когда-то размещалось это училище, и давно удивлялся тому, что среди окружавших меня людей почти никто не имел понятия о детских годах Берия, проведенных в столице Абхазии. Полный вакуум. Впрочем, чему было удивляться? Когда-то, говорят, право считаться родиной великого Гомера оспаривали семь древнегреческих городов. Здесь все обстояло с точностью до наоборот. Как известно, после июня 1953 года все упоминания о Берии, в том числе из Большой советской энциклопедии, стали спешно изыматься, как ранее о его предшественниках, жертвах сталинских репрессий. Задуманный рассказ я написал, назвал его «Дорога на Чумкузбу». Чумкузба – это название горы в окрестностях Сухума. Я не историк, не краевед, но тут возникла ситуация, когда, как я понимал, кроме меня этот вакуум никто не заполнит. Со времени учебы Лаврентия Берия в Сухуме прошло тогда уже 3/4 века. Его ровесников в городе почти не осталось. Местных историков данная тема явно не интересовала. Они, по-видимому, просто не видели смысла в ее изучении. Скажу больше. Один мой старший коллега по работе в газете «Советская Абхазия», узнав, что я пишу рассказ о детстве Берия, до глубины души возмутился. По его непоколебимым советским представлениям, здесь могло быть только что-то вроде книжки «Мальчик из Уржума» о детстве Кирова или сусальных стишков об Ильиче. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Так или иначе, но я действительно выяснил тогда, в конце 80-х, немало абсолютно неисследованного. Например, узнал, что у Лаврентия Берия было в училище прозвище «Головастик». Но об этом и другом в следующей передаче цикла.
Вы слушали первую передачу из нового цикла «Детство Лаврентия Берия. Мифы и факты». Ее подготовил наш сухумский корреспондент Виталий Шари. Продолжение завтра на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Музыкальный язык универсальный. Изучают его с малых лет письменно и на слух, в школе или самостоятельно. Большинство музыкантов легко справляются с обычными языковыми барьерами. Чужая речь для них – это мелодия. Слова имеют длину и высоту. На «Эхо Кавказа» мы вас знакомили с певицей Этери Беряшвили, которая поет на французском, английском, японском, грузинском, идиш и иврите. Корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ляленкова продолжает свою передачу о музыкальном языкознании.
Мой следующий собеседник – певец Гея Бешетаишвили, солист московского хора «Хасидская капелла». Иногда Гея выступает под псевдонимом Руини Гиес. Однако известность к певцу пришла еще в детстве, в Грузии.
В Грузии есть такое понятие «поющие фамилии», «танцующие» и так далее. Вот в том районе, где я родился, раньше назывался Махарадзевский. Наша фамилия Бешетаишвили – один из самых известных, те, которые как бы певцы. Начиная от прадеда. Отец очень известный исполнитель народных песен, дядя и так далее. Передалось потом на нас. Мы, это значит, я и мой брат Георгий. Я из Гурии. Это ближе к Батуми, ближе к Аджари, ближе к морю, тут в Менгриле. Ну, допустим, менгрельские песни – один из самых красивых лирических песен, тоже многоголосные, но они очень лиричные. А гурийские песни, поскольку мы немножко в глубже, в горах, это народы вообще отличаются тем, что они большим очень юмором. Из любого ситуации могут создаться смешные какие-то моменты. Соответственно, они очень шустрые, еще есть в нашем грузинском понятии – медленные грузины есть такие. Но, а вот эти гурийцы очень шустрые. Соответственно, у них есть единственные на территории Грузии понятие «криманчули». Это когда первым, вторым, третьим голосам наверху добавляется еще высокий четвертый голос, который вьется, как в горах, знаете, вот дорога. Крутится, крутится, крутится бесконечно. Вот так же он создает какой-то мелизмы наверху. Когда наши записи народных песен слушают, часто обвиняют в том, что это не народное исполнение, голоса звучат, как и у итальянцев. У нас голоса звучат, как должно быть натурально звучат у мужчин. Я не делаю специально итальянский голос. Есть песня с Майданахи, например. Я написал эту музыку, когда мама умерла. Это был большой очень шок в моей жизни, как будто я только родился и понял, что люди умирают. Вот Майданахи, если перевести это слово, «приходи и повидайся». Так называется кладбище, это в городе Узургеты, там пра-пра-пра наши похоронены. А если вы послушаете, там есть вступление, хорал, который мы с братом Згоги записали, наложение голосов, и это хорал чисто народный.
Рассказывает Гея Бешетаишвили.
Грузинский язык не только древний, она еще позволяет любые звуки. Например, если по-грузински записать английский текст, считается, что вы почти, конечно, там это не будет идеальный английский, но типа так, как Фрэнк Синатра, допустим, итальянец пел на английском, вот так это будет звучаться. Все же я выхожу, несмотря даже на то, что это итальянский или там русское, я выхожу из музыкального содержимого произведения. Кто он вызывает? Или что мой голос должен вас вызывать, если вы будете меня слушать.
Вы слушаете фрагмент древнего песнопения грузинских евреев. Солист Гей Бешетаишвили. Это был отрывок из передачи Игоря Померанцева «Поверх барьеров» на радио «Свобода». В полном варианте эту передачу вы можете послушать на нашем сайте echokavkaza.com. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухом Мицхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. У микрофона с вами была Алсу Курмашева. Всего доброго.